В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Случай на границе. Что не так с закреплением границ между Чечней и Ингушетией, документ о котором подписали их руководители? Удар кинжалом. Кому, зачем и какая именно провокация удалась в Кабардино-Балкарии? Цвет настроения – белый. Цветовые предпочтения для такси от тбилисской мэрии. Все это, а также нью-йоркская премьера Мамуки Бахтадзе, итоги абхазской недели с Еленой Заводской, Никол Пашинян завоевывает Ереван, Донецк и Цхинвали подружились банками, позиции Дмитрия Манява и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Основатель компании Tesla Илон Маск уходит с поста председателя ее совета директоров. Таков результат соглашения бизнесмена с комиссией по ценным бумагам и биржам США, о котором было объявлено в субботу. Соглашение подлежит утверждению судом. В случае успешного исхода дела Маск сможет сохранить пост генерального директора. Однако он сложит в себя полномочия председателя совета директоров в течение 45 дней и не сможет вновь баллотироваться на эту позицию в течение 3 лет. По соглашению Маск не признал себя виновным по выдвинутому против него обвинению в мошенничестве, однако согласился выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Помимо этого, Tesla выплатит в общей сложности 40 миллионов инвесторам, пострадавшим в результате публичных заявлений руководителя компании. Речь идет о твитах, написанных Маском 7 августа, в которых он заверил инвесторов, что получил финансирование на превращение Tesla в частную компанию путем приобретения ее акций по $420 за штуку. Это намного выше текущей цены, и поэтому котировки акций в результате анонса резко поднялись. Как выяснила комиссия, никакого финансирования на скупку ценных бумаг Tesla Маск не получал. Впоследствии он заявил, что Tesla останется публичной компанией, а котировки акций резко упали. В столице частично признанной Республики Косово Приштине в субботу прошла массовая демонстрация, участники которой выступили против возможного соглашения между властями Косово и Сербии об обмене территории. Президент Косово Хашим Тачи публично подтвердил, что может быть достигнута договоренность о корректировке границ, в соответствии с которой Прешевская долина, населенная преимущественно албанцами, могла бы быть присоединена к Косово, а ряд территорий на севере республики, населенные сербами, перейти под контроль Сербии. В субботу обострилась ситуация и на границе Косово и Сербии, в районе Газиводского озера. В этот район, который недавно посетил сербский президент Александр Вучич, приехал президент Косово Тачи. Его сопровождали несколько десятков косовских спецназовцев, которые обеспечили его безопасность в районе, населенном главным образом сербами. Сербия выразили протест в связи с этим, а также привели в боевую готовность отряд полиции и армейские подразделения. Евросоюз призвал обе стороны конфликта к спокойствию. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не планирует военным путем возвращать под свой контроль территории на востоке страны, контролируемые сепаратистами. Выступая в Харькове, Порошенко подчеркнул, что наступление на позиции сепаратистов в Донецкой и Луганской областях могло бы привести к крупномасштабному конфликту с Россией. Кроме того, как выразился президент, Украина не Россия и потому не допустит штурма Донецка, подобного штурму Грозного во время войны в Чечне. По словам Порошенко, более 60% граждан Украины выступают за политико-дипломатическое разрешение конфликта в Донбассе, и он придерживается той же позиции. Украина поддерживает идею ввода в контролируемые сепаратистами районы международных миротворческих сил.
Эхо Кавказа. Новости.
Американский эсминец прошел в 12 морских милях от искусственных островов Спратли в Южно-Китайском море, из которых Китай ведет территориальные споры со странами региона. Об этом сообщает Reuters. Тем самым Вашингтон продемонстрировал Пекину готовность и далее защищать свободу навигации в районах, которые руководство КНР считает суверенной китайской территорией. Как следует из заявления американского представителя, действия эсминца продолжили серию маневров, которые регулярно совершают американские корабли, чтобы защитить международный статус маршрута с ежегодным торговым оборотом в $5 триллионов. В последний раз подобный проход мимо островов Спратли американские ВМС совершали в мае. Президент США Дональд Трамп вошел в узкий круг претендентов на Нобелевскую премию мира, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в комитете премии. Награда может быть отмечена его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном летом этого года в Сингапуре. Итогом встречи стала договоренность об отказе Северной Кореи от ядерного оружия, которое, впрочем, пока не претворилось в жизнь. Согласно данным букмекеров, однако, более предпочтительнее, чем у Трампа, шанс на получение премии сохраняют лидеры двух корейских государств Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Дже Ин. Они несколько раз встречались отмечались в этом году, что способствовало снижению напряженности на Корейском полуострове. На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют более 300 кандидатов, в их числе, по данным Reuters, коллектив «Новой газеты» и правозащитное общество «Мемориал». Бывший президент Польши Лех Валенса и Верховная Рада Украины выдвинули кандидатуру держащего голодовку в российской колонии Олега Сенцова. Среди других кандидатов Ангела Меркель, Папа Римский Франциск, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Имя лауреата Нобелевской премии мира будет названо 5 октября в столице Норвегии Осло. На севере Сирии первая группировка вооруженной оппозиции начала выводить свои силы из районов провинции Идлиб, которые по соглашению между Россией и Турцией должны быть превращены в демилитаризованную зону. Как сообщает сирийский центр мониторинга прав человека, группировка Файлак аш-Шам покидает район по просьбе Турции. Демилитаризованная зона глубиной 15-20 километров должна быть создана для того, чтобы отделить отряды вооруженной оппозиции, которые контролируют Идлиб, от районов, занятых сирийскими правительственными войсками. Срок ее создания 15 октября. Предполагается, что патрулирование в ней будут вести турецкие и российские военные. Британия в следующем году отправит 800 военнослужащих в Норвегию, где будет развернута новая военная база. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он назвал эту операцию частью стратегии обороны Арктики от предполагаемой российской угрозы, сообщает Санди Экспресс. Глава ведомства сказал, что Соединенное Королевство отреагирует на возросшую активность российских подлодок в регионе, которая, по его словам, близка к уровню времен Холодной войны. Вместе с британскими военными на новой базе в Норвегии разместятся солдаты США, Норвегии и Нидерландов. Это были все международные новости. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Тбилиси продолжают обсуждать выступление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе на 73-й Генеральной Ассамблее ООН. Из Нью-Йорка он обратился к Москве с требованием вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии. Обратился глава правительства и к жителям самопровозглашенных республик. Об акцентах выступления грузинского премьера в ООН в сюжете Мзии Парисишвили.
Много символических смыслов содержалось в выступлении премьер-министра Мамуки Бахтадзе на Генассамблее ООН, которая была для него первым. Он обращался к мировому сообществу на родном грузинском. И главное, это происходило в Нью-Йорке 27 сентября, в день падения Сухуми. С этого и начал свою премьерную речь премьер-министр Бахтадзе.
25 лет назад в этот день началась оккупация исторической части Грузии, что стало тяжелейшим испытанием для вновь восстановленной государственности Грузии. 10 лет назад Российская Федерация осуществила еще одну широкомасштабную агрессию против моей страны. Затем последовала полномасштабная оккупация двух исторических и неотделимых частей Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.
Далее Мамука Бахтадзе рассказал, что продолжаются факты похищений, бесчеловечного обращения, пыток и убийств на этих территориях. Вспомнил о погибших Арчиле Тадунашвили, Гигиот Хозория и Давиде Башарули.
В связи с этими и другими тяжкими преступлениями был составлен список от Хозория Тадунашвили. Фигуранты этого списка должны понести ответственность в соответствии с международным правом.
Премьер Бахтадзе рассказал, что бедствуют там не только грузины, но и абхазы и осетины, что число их за эти годы сократилось в разы.
Обращаюсь к Российской Федерации. Выполните взятые и подписанные вами международные обязательства и выведите ваши войска с территории Грузии.
А абхазам и осетинам, особенно молодым, Бахтадзе предложил воспользоваться благами, достигнутых Грузией на своем евроатлантическом пути.
Сегодня с этой трибуны хочу обратиться к нашим абхазским и осетинским согражданам. Каждый успех Грузии – ваш успех.
Рассказал я о мирной инициативе Тбилиси к Сухуми и Цхинвали «Шаг к лучшему будущему». И хотя в своем 17-минутной речи Бахтадзе 13 раз произнес слово «оккупация» и критиковал Россию за подрыв мирного процесса, в оппозиции это достаточным не сочли. По мнению оппозиционных парламентариев, про список от Хозория Тадунашвили премьер-министр вспомнил благодаря критике оппозиции, но не учел из нее все, говорит депутат от Европейской Грузии Гига Букерия.
После многомесячной критики премьер-министр наконец-то в своем выступлении упомянул список от Хазори Татунашвили, но в неправильном контексте. Российскую агрессию Грузии всегда должна включать в контекст международной опасности. Это было неподготовленное выступление с неправильным подходом, несмотря на этот позитив.
Гига Букерия считает, что грузинскому премьеру нужно было брать пример с президентов Литвы и Украины. С трибуны ООН, к примеру, Петр Порошенко призвал усилить санкции против России. Правящей грузинской мечте в выступлении Мамуки Бахтадзе понравилось все. И то, как он говорил о мирной инициативе Грузии по отношению к отколовшимся регионам, и то, что после форума «Шелкового пути» Грузия собирается созвать Тбилисский экономический форум для усиления роли Грузии в Черноморском регионе. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе обратил внимание и на следующее.
Он поставил очень правильные акценты, когда говорил о региональной роли Грузии, о вкладе Грузии в мирные процессы и международную безопасность.
Выступлением премьер-министра Бахтадзе доволен и специалист по международным отношениям Георгий Кубрунидзе. Говорить об оккупации России с трибуны ООН Кубрунидзе считает важным, особенно на фоне разгоревшейся предвыборной полемики вокруг августовской войны и ответственности за ее начало тогдашнего руководства Грузии.
Важно, что с трибуны ООН была озвучена позиция главы правительства Грузии. Тем более, что в последнее время появилось двусмысленное представление о том, как грузинская политическая элита смотрит на проблему оккупированных территорий. Хорошо, что эти послания были услышаны лидерами мирового сообщества, хотя маловероятно, что они приведут к каким-либо существенным изменениям, тем более в политике России.
Добавляет Кубрунидзе, хотя он не сомневается в том, что заявления грузинского премьер-министра создадут дискомфорт российским властям, и слова Бахтадзе внимательно изучат в Москве, чтобы потом ответить в свойственной им манере. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе почти все события в Абхазии в той или иной степени были связаны с 25-летием окончания грузино-абхазской войны. С обзором недели Елена Заводская.
Если прошлая неделя в Абхазии обошлась без человеческих жертв, то нынешняя унесла жизни 4 человек. 3 погибли в результате ДТП на автодороге Ачамчират-Кварчал. Один из участников ДТП, водитель автомашины ВАЗ, Беслан Куртаглы, по предварительным данным, столкнулся с автомашиной Toyota. Водитель и 2 пассажиров Toyota, женщина и ребенок, погибли. Согласно акту медицинского освидетельствования, Беслан Куртаглы управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В результате беспорядочной пальбы на свадьбе в ресторане «Абырлаш» в Сухуми были тяжело ранены мужчина, который впоследствии скончался, и женщина, которую в тяжелом состоянии вывезли на лечение за пределы Абхазии. В отношении стрелявшего Алхаса Хагуш, 1985 года рождения, возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. На этой неделе почти все события были связаны с празднованием Дня Победы 30 сентября. Абхазские силовики заявили на брифинге в администрации президента, что намерены предпринять беспрецедентные меры по обеспечению порядка 30 сентября. Надо сказать, что их тревоги вполне обоснованы. Если у нас нетрезвые водители гоняют по дорогам на космических скоростях и палят в ресторанах в обычные дни, то легко себе представить, что может случиться в праздничный день, когда вся страна будет отмечать День Победы. Гарри Ашба, министр внутренних дел, заявил, что в праздничных мероприятиях будет задействовано более 900 сотрудников МВД, из них 100 женщин. Он также попросил граждан соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль нетрезвыми. Батал Агарба, начальник управления ГАИ МВД, предупредил, что 30 сентября 8 центральных улиц будут перекрыты во избежание столкновений при прохождении военной техники на параде. Он призвал водителей принять участие в автопробеге, который стартует в этот день в 3 часа с площади Свободы и возьмет курс к мемориалу первого президента Владислава Арцинба. На стадионе «Динамо», где будет проходить основное праздничное вечернее мероприятие, мероприятия обещали усилить режим контроля. Дасбир Шампа, первый заместитель председателя службы госбезопасности, сообщил, что с 23 сентября по 1 октября изменен порядок прохождения границы по реке Ингур и введен режим усиленного контроля. Выезд и въезд граждан разрешен только по особым пропускам. Для иностранных граждан въезд будет возможен только по ходатайству МИДа Республики Абхазия, а для граждан Абхазии выезд будет разрешен только по медицинским показаниям. Режим пересечения российско-абхазской границы остается обычным. 24 сентября парламент Абхазии практически единогласно принял постановление об амнистии. Судя по перечню категорий осужденных, из мест заключения досрочно выйдут на свободу многие. Сколько человек из 389 осужденных подпадут под амнистию, депутаты общественности не сказали. Празднованию Дня Победы были приурочены международные молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» и выставка «Война и мир» в творчестве абхазских художников, которая открылась в Сухуми в Центральном выставочном зале. 26 сентября была введена в эксплуатацию электроподстанция «Гагра-1». Она обеспечит электроэнергией центральные районы города Гагра. Ремонт и установка нового оборудования произведены за счет средств российской финансовой помощи. Они обошлись в 168 миллионов рублей. 27 сентября президент Рауль Хаджимба побывал на торжественном заседании Государственного таможенного комитета и вручил 102 ветеранам-таможенникам юбилейные медали за вклад в победу. А сегодня такие же медали вручил 15 военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба Республики Абхазия. Сегодня в Сухуми прошла генеральная репетиция Парада Победы. По этому случаю на улице города вышла боевая техника. От ее передвижения заметно пострадало дорожное покрытие. Зато часы над зданием городской администрации после долгого перерыва заработали и теперь показывают правильное время. В субботу синоптики обещают то дождь, что солнце. А вот 30 сентября, если им верить, день будет солнечным, без осадков. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в МАГАСе главы Ингушетии и Чечни в присутствии полпреда президента России в Северокавказском федеральном округе подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками. Подписание документа происходило на фоне протестных акций жителей Ингушетии, выступавших против передачи республиканских земель Чечне. С подробностями Тимур Акиев.
Подписание соглашения о границах между Чечней и Ингушетией можно было бы назвать историческим, если бы не одно «но». Население двух республик держали в полном неведении о предстоящем судьбоносном событии для двух братских народов. Тем не менее, информация о возможном изменении границы просочилась в ингушские социальные сети и молниеносно распространилась среди населения. 22 сентября в Назране прошла встреча представителей общественных, религиозных и политических организаций, на которой было принято решение о проведении общегражданского форума Ингушетии с целью определения позиции общественности республики по территориальному вопросу. Еще через два дня в мессенджерах соцсетей стали распространять призыв собраться всех неравнодушных в городе Сунжа возле здания администрации Сунжского района и потребовать от районных властей объяснения по вопросу возможного изменения границы республики на веренной им территории. Однако ни районные, ни республиканские власти не могли дать внятного ответа на поставленные вопросы и ограничивались лишь призывами не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных акциях протеста. Такая позиция представителей власти только усиливала накал страстей, а после того, как стало известно, возможно, дата подписания соглашения, люди решили провести митинг при въезде в город Магас, где утром 26 сентября собралось около 100 человек. Могло бы собраться и больше, если бы силовики предусмотрительно не перекрыли все въезды и выезды в ингушскую столицу, пропуская только делегации из северокавказских республик, собиравшихся в Магасе на заседание Совета при полномочном представителе президента России под председательством Александра Матовникова. Визит высоких гостей только подтверждал подозрения о возможном тайном изменении административной границы между двумя субъектами федерации. Люди грозились перекрыть дорогу, если им не объяснят, что именно планируется подписать в МАГАСе. Но вместо объяснений их просили разойтись, а не сумев уговорить, полицейские, оснащенные специальными щитами и дубинками, вытеснили митингующих с проезжей части на обочину дороги. Впрочем, по словам очевидцев, никого дубинками не били, несколько человек, выдернутых из толпы, тут же отпустили обратно, а к 3 часам дня протестующие сами стали покидать место проведения акции протеста. Примерно в это же время Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров в присутствии полномочного представителя президента России подписали соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Согласно официальному сообщению пресс-службы главы Ингушетии, было достигнуто компромиссное решение, предполагающее, что процесс определения границы между субъектами не затронет населенные пункты Ингушетии, а коснется лишь горно-лесистой части территории муниципальных образований двух республик. В последующие дни ингушские власти стали привлекать к административной ответственности самых активных участников акции протеста и приоткрывать завесу тайны над подписанным соглашением, о подготовке которого не знали даже ингушские депутаты. Глава республики объяснил такую секретность договоренностью с чеченской стороной не информировать население до завершения процедуры подписания во избежание нагнетания ситуации вокруг этой темы. Получилось ровно наоборот. И теперь все объяснения о том, что подписанное соглашение не ущемляет права ингушского народа, воспринимаются в обществе критически. 27 сентября по итогам встречи инициативной группы общегражданского форума с председателем правительства Ингушетии Зелимханом Евлоевым общественники обратились с видеообращением к жителям республики, в котором сказали, что согласно принятому соглашению Ингушетия теряет около 20 тысяч гектар земли в горно-лесистой местности Сунжинского района. Они также заявили, что процедура изменения границ выполнена с нарушением закона, а именно нарушен республиканский закон о референдуме Республики Ингушетия, в соответствии с которым установлен порядок изменения границ. Что делает данное соглашение нелегитимным, и призвали ингушских депутатов отказаться от ратификации данного документа. В свою очередь, ингушские власти утверждают, что никакого изменения границ не было, поэтому и не требовалось применять вышеупомянутый закон. В прямом эфире ингушского телевидения председатель республиканского правительства заявил, что в течение длительного времени границы между двумя субъектами были не определены, и никто не мог этого сделать до сих пор. По его словам, ни один из братских народов в результате принятого соглашения ущемлен не был и ничего не потерял. А при подписании соглашения за основу взяли уже сложившуюся де-факто границу, внеся незначительные коррективы для выравнивания границы в некоторых местах. Глава Ингушетии все эти дни также принимает активное участие в разъяснительной работе, проводя встречи с представителями различных общественных организаций, движений, членами правительства и депутатами, убеждая их в том, что принятое соглашение – единственный оптимальный вариант закрепления уже исторически сложившейся границы между чеченцами и ингушами. Теперь слово за местными парламентариями. Именно от их решения зависит, будет ли утвержден окончательный вариант административной границы между войнавскими республиками. Судя по тому, что не все ингушские депутаты определились с позицией по этому вопросу, завершение процесса делимитации границы может быть отложено на неопределенное время. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В минувшие выходные в Ереване прошли выборы мэра и в совет старейшин, так называется городской совет. Это были первые выборы времен революции, и поистине революционных масштабов победу одержали силы, связанные с премьером Николом Пашиняном, ставшим мэром Айк Марутян и движением «Мой шаг». О результатах и последствиях их достижения мы беседуем с журналистом Григором Атанесяном. Григор, я попробую внести, по роду деятельности толику скепсиса во все эти триумфальные новости. Победа 80%, да, но явка 50%. Как принято теперь у скептиков говорить, 50% умножить на 80%, получается 40% поддержавших премьера. Я хочу спросить не об этом. Я хочу спросить, мы понимаем, кто пришел голосовать за Пашиняна, за «Мой путь» и за Айка Марутяна. А кто не пришел? Кто те 50%, которые проигнорировали выборы?
Я думаю, что на самом деле, если мы посмотрим на число людей, реально проживающих в Ереване, то их гораздо меньше, чем зарегистрировано, потому что в последние годы была очень активная миграция из Еревана и из страны в целом. Поэтому я подозреваю, что эти люди сейчас, которые должны были проголосовать и чувствуются как избиратели, они на самом деле строят дороги под Симбирском, под Оренбургом, в Москве и в других странах и весях.
То есть просто они не пришли по объективным положительным причинам?
Я думаю, что да. Я думаю, что на самом деле вот эта вот эмиграция, которая... Очень многие люди живут наполовину между Арменией, скажем, между Россией или другими странами. Они приезжают, когда есть сезон работы, они работают в России, потом они на зиму, на Новый год возвращаются в Армению, они остаются гражданами Армении, они числятся как жители Армении, хотя на самом деле они некоторые даже заводят семьи на стороне в России. И вот этот вот зазор между реальными цифрами и теми, что на бумаге, он, кстати, помогал предыдущему режиму республиканской партии в их фальсификациях выборов очень сильно, потому что людей числилось гораздо больше, чем реально приходило, и с этими голосами, по сути, можно было делать что угодно.
То есть, на самом деле, получается, что действительно проголосовали все... То есть, Ереван проголосовал за Пашиняна, да, вот практически целиком. Это действительно было такое революционное голосование, повальное и тотальное. Правильно? Мы можем мы так об этом говорить?
Это очень правильная формулировка, что Ереван проголосовал за Пашиняна, потому что, к сожалению, мы можем еще констатировать, что, несмотря на то, что все выборы сейчас происходят в Армении по партийной системе, люди голосовали не за блок «Мой шаг», не за партию «Гражданский договор», а лично за Никола Пашиняна и людей, которые просто оказались с ним в одной партии.
Вот я как раз хотел об этом спросить. А теперь какая судьба возможной коалиции? Как будет выглядеть вот вся политическая конфигурация, если все сейчас зависит только от того человека, который сейчас обсуждает досрочные парламентские выборы в Нью-Йорке?
Это интересный вопрос. Судя по всему, Никол Пашинян все меньше и меньше заинтересован вообще в коалициях. Мы видели, что на эти выборы он шел отдельно от своих партнеров по парламентскому блоку ЕЛК выход. И стоит того же ожидать на предварительных парламентских выборах. Я думаю, что это будет его партия. И действительно, проблема в том, что мало кто из избирателей знает про программу партии, мало кто из избирателей интересуется их экономическими позициями. Но в любом случае это на самом деле важная психологическая победа, возможность проведения честных, справедливых выборов. Знакомые наблюдатели жаловались, что на участках было очень скучно, потому что во всех предыдущих выборах их пытались удалить с участков, найти причину, чтобы не показывать им протоколы и так далее. Сейчас все было скучно, и это важная психологическая победа. Но с точки зрения политической культуры, то, конечно, до реальной партийной парламентской демократии мы еще не доросли в каком-то смысле.
И как в этой ситуации проводить те внеочередные парламентские выборы, карт-бланш на которые, как мне кажется, новая власть сейчас чувствует себя получившей?
Ну, на самом деле, проведение этих выборов – это в каком-то смысле требование людей, которые привели Пашиняна к власти в мае. В принципе, база Пашиняна и люди, которые проголосовали за него, они немножко прогрессивнее или радикальнее, можно по-разному называть, чем правительство. Любое правительство, по сути, в каком-то смысле люди во власти обычно тяготеют к каким-то более умеренным позициям. И то же самое происходит сейчас с Арменией. Я думаю, что большинство людей, которые поддержали Пашиняна, они хотят видеть Роберта Кочаряна в тюрьме, они хотят видеть Национальную ассамблею, парламент без представителей старого режима. И они оказывают постоянное такое давление в социальных сетях и другими способами. Очевидно, что вот база поддержки, она требует довольно быстрых и радикальных перемен. И поэтому, на самом деле, это логично то, что... Я думаю, что это назрело, это просто в воздухе, эти выборы.
Ну, когда мы говорим о быстрых и радикальных переменах, мы же должны иметь в виду какие-то общие вектора для большинства избирателей. Да, вы сейчас назвали Кочарян в тюрьме, искоренение коррупции и так далее. Но что вот с этой точки зрения сейчас может сделать победитель? И не обернется ли вот эта максимальная, огромная, как я сказал, тотальная поддержка против него самого? В силу того, что просто внутри этого ресурса, ну, внутреннее давление может оказаться довольно высоким. Давление внутренних противоречий.
Это нельзя исключить. Есть проблемы, по которым нет простого решения, но есть ожидание, что будет простое решение. Сложная проблема, например, иностранных инвестиций, которые на бумаге технически, они упали за время три квартала, которые уже фактически провел Пашинян. Это связано с тем, что В подвижном состоянии находится вот эта вот шахта Амульсар, огромный проект, который, по мнению экологов и активистов, угрожает экологии Армении. Подобные вопросы, они будут возникать. Есть мнение людей, которые хотят какие-то простые решения, есть соображения долгосрочного экономического развития страны. Это создает некое напряжение в обществе.
То есть, на самом деле, эти выборы, на самом деле, ставят, может быть, больше вопросов, чем ответов, на которые, к сожалению, мы уже не успеем поговорить с Григором Атанасяном. Напоминаю, он с нами был на прямой связи из штата Миссури. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Патриархия Грузии распространила заявление, в котором говорится, что оскорбительное заявление в адрес Вселенского Патриарха и главы Русской Православной Церкви недопустимо, передает грузинская служба «Радио Свобода». Это недостойные и неприемлемые действия. Происходящие сегодня в мировой православной церкви сложные процессы могут вызывать у придерживающихся разных позиций священнослужителей или верующих острые эмоции. Но выражение этих эмоций в агрессивной форме и осуждение иерархов, тем более в публичном пространстве, недопустимо. И те, кто прибегает к подобным действиям, должны ответить за это, говорится в заявлении грузинской патриархии. На площади Свободы в Сухуми проходит военный парад в честь 25-летия победы и независимости самопровозглашенной Республики Абхазия. Парад, которым командует генерал-лейтенант Беслан Цвижба, начался с выступления абхазского президента Рауля Хаджимба, передает Интерпресс Ньюс. День победы и независимости, который мы отмечаем вместе с соратниками, братьями и друзьями, стал неотъемлемой частью нашей новейшей истории. Наш народ глубоко выстроил свою священную свободу, положив на ее алтарь жизни сотен и тысяч своих отважных сынов и дочерей. И в этой неравной борьбе с грузинами, вероломно вторгшимися на территорию Абхазии в августе 1992 года, с нами были братья Северного Кавказа, наши зарубежные соотечественники, добровольцы из России, из Южной Осетии, Приднестровья, других государств ближнего и дальнего зарубежья, заявил Хаджимба. Суд разрешил службе доходов Минфина Грузии распродать арестованное имущество компании «Омега Групп» «Табака» для покрытия ее налоговой задолженности. Об этом говорится в заявлении, распространенном службой доходов накануне, передает агентство «Новости Грузия». Налоговая задолженность компании «Омега Групп» «Табака», входящей в бизнес корпорации «Омега Групп», к 8 августа составила около 49,2 миллиона лари, чуть меньше 19 миллионов долларов. Основная часть этой суммы – долги по налогам на табачные изделия, накопившиеся с 2014 года. Сбор винограда в регионе Рачи начался с акции протеста. Виноградари из 8 сел Амбарлаурского муниципалитета накануне 29 сентября собрались на митинг у координационного штаба РТВЛИ, чтобы опротестовать цену, предложенную винными компаниями. В прошлом году в регионе Рачи-Лучхуми государство и частные компании закупали кондиционный виноград сорта Александруля и Муджуритуре как минимум по 7 лари за килограмм. Именно из этих сортов делают знаменитое грузинское вино Хванчкара. В этом году винные компании готовы были заплатить за кондиционные сорта только 6 лари. Фермеры региона настаивали на 8 лари. Уже ближе к утру сегодняшнего дня фермерам и компаниям все же удалось договориться о цене. Виноград сорта Александра Ули и Муджуритури решили сдавать по 7 лари за килограмм. Это были все региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Уже становится традицией. Раз в 10 лет годовщина Канжальской битвы, случившейся 310 лет назад, в Кабардино-Балкарии заканчивается отставкой главы республики. Является ли нынешний конфликт этническим хотя бы в той степени, в которой его представляют, в чем его экономические и политические истоки, мы обсуждаем с гостем недели, политологом Денисом Соколовым.
Гость недели.
Внешне вся история с кабардино-балкарским конфликтом выглядит так, что кабардинцы решили отметить свой праздник восхождением на свою вершину, прошли через балкарское село, те увидели в этом провокацию, возник конфликт, приехала российская гвардия, силовики и так далее. Все получили, причем каждая из сторон считает, что получила от российских гвардейцев больше. А что не так в этом упрощении и в этом как бы объективизме?
Сама по себе история, она совершенно как бы, ну, в целом верно рассказывает. Вот. Есть маленькие детали про то, что, например, сам конный поход, он не проходил через селение Кенделен, поскольку руководитель этого похода, Ибрагим Иганов, чтобы не провоцировать конфликт, сразу повел всадников вокруг, через хребет на гору Канжал и вернулся тоже в обход. То есть всадники через Кенделен не проходили. Это первое, что не совсем так. Второе, что, может быть, имеет смысл добавить, это то, что эта провокация, это была изначально провокация. То есть эта история была спровоцирована специально для того, чтобы ее маркировать как этнический конфликт. Вот. И, собственно, результаты этого конфликта не замедлили сказаться в виде смены главы республики. Потому что это не причина, это как бы один из поводов только. Но, тем не менее, я бы рассматривал это в таком контексте тоже.
А где зародилась провокация? На каком уровне? Вот, скажем так, структурно?
Я думаю, что искать нужно в любом случае за пределами республики авторов. Я имею в виду не в принципе, это люди, связанные с республикой, конечно. Вот, но они... Это спланированная история, которая должна была привести к тому, к чему она и привела.
И если я правильно понимаю, те, кто эту провокацию устраивал, своего добились, и конфликт действительно внешне выглядит этническим. А вот сколько в нем, вот, на ваш взгляд, этнического, скажем так, экономического и административно-управленческого? Найдем такое деликатное определение.
Ну, я думаю, что в нем основная составляющая на сегодня, да, это административно-управленческая. Потому что не нужно забывать, что сам по себе конфликт, он существует, он постоянно в него инвестирует как раз политические элиты. С начала 90-х годов конфликт между кабардинцами и кабардинско-балкарским населением. Изначально это было для оккупирования там, демократических движений в самом начале 90-х годов. И, собственно, отец нынешнего исполняющего обязанности руководителя республики, он, в общем-то, и с использованием этого конфликта удержался у власти в самом начале 90-х годов. Потом этот конфликт использовался при отчуждении земель от сельских сообществ и балкарских, и кабардинских. И, собственно, с помощью этого конфликта были, скажем так, замикшированы реальная ситуация, когда после отмены приватизации земли, после отмены боевой приватизации, земля практически в республике принадлежит небольшой группе латифундистов, независимо от того, какой национальности они являются. Вот. И всегда этот конфликт использовался в качестве инструмента политической борьбы. То есть каждый раз перед выборами, каждый раз перед переназначением очередного главы республики этот конфликт обострялся. Даже если мы вспомним историю предыдущей Канжальской битвы, 2008 год, тогда президентом был Арсен Коноков. И, собственно, тогда вот эта провокация с конфликтом при селе, около селения Кенделен, того же самого, она была направлена как раз против него. Вот. Сегодня, скажем так, пришел ответ откуда-то из прошлого.
Денис, мы имеем дело с какой-то такой двоякой ситуацией, да? С одной стороны, все эти общественные движения, как вы говорите, это приводные ремни для каких-то действий тех, кто хочет изменить политическую ситуацию, это прекрасные рычаги и внутри республики, и извне. А с другой стороны, есть же какие-то объективные вещи, которые вызывают к жизни эти общественные движения и каким-то образом их легализуют, да, скажем так. Все-таки какие-то объективные источники напряженности есть и с той, и с другой стороны?
Ну, объективные источники есть, ну, во-первых, это конфликт сельских общин, сельских обществ, населения с администрацией, да, конфликт земли. Вот. этот конфликт, допустим, при том, что при конкретизации, например, балканские сельские общины против республики, которая отжимает у них землю, этот конфликт довольно легко превращается в межэтнический.
Этот конфликт решается каким-то особым этническим подходом или простыми механизмами там, местного самоуправления, каких-то других демократических процедур? Или их недостаточно? Нужно какие-то учитывать какие-то особые нюансы?
В этот конфликт вложено уже так много политических, организационных и финансовых ресурсов за все это время. И, в общем, противоречия, они институт анализировались. Поэтому я думаю, что здесь решить вопрос просто институциональными реформами окончательно не удастся. То есть нужны специальные действия по ликвидации, по уничтожению этого конфликта, по ликвидации этого конфликта. Хотя в базе, конечно, это земельная реформа, в базе это усиление местного самоуправления, это повышение, увеличение полномочий местного самоуправления, когда большая часть проблем на местном уровне будет решаться жителями того сельской общины или того комплекса, того там той совокупности сельских общин, которых эти проблемы касаются. То есть в первую очередь, конечно, это земля и политическая, экономическая, политический, экономический суверенитет сельских обществ и городских сообществ точно так же. То есть, конечно, это в первую очередь. Да.
То есть весь сюжет вращается вокруг самоутверждения кабардинцев. А что мы можем сказать здесь о реакции балкарцев? Потому что про них как раз меньше всего почему-то говорят. Что мы можем сказать о позиции балкарцев?
Здесь надо понимать, что в отличие от большинства кабардинских аулов, у балканских сельских обществ сохранилась память о родовых общинных землях. Поэтому здесь и существует конфликт, я про него уже немножко говорил, конфликт между вот этим сельской общиной, между родовыми землями, на которых могилы и так далее, конфликт, и государством, которое, в принципе, гомогенизирует эти вещи, которое эти границы уничтожает. Государство, которое опирается на частную собственность и на как бы общее пространство политическое, оно в принципе является врагом этих сельских обществ. Это не только на нашем Северном Кавказе. Да, этот конфликт существует, да, он как бы балкарцы Кенделена воспринимают конный переход по дороге в центре села, по улице, да, воспринимают как нарушение границ безопасности. Вот. Но это проблема в том, что мы живем не в одном времени, а в нескольких одновременно. То есть мы пытаемся делать вид, что мы живем в современном государстве, а на самом деле мы еще не вышли из вот этого общинного строя местами совершенно. И мы не умеем обеспечивать безопасность и правосудие на территории, которая как бы берется у себя государство.
И государство, которое является врагом вот этой родовой традиции, балкарцы воспринимают как кабардинское.
Да, получается, что кабардинскость и балкарскость, да, в республике находятся как бы немножко на разных регистрах. И кабардинскость балкарцами воспринимается как государственная бюрократия.
Правильно понимаю, что следствие является разница в этих восприятиях, потому что для балкарцев, как вы сказали, попытка конного похода была нарушением суверенитета, а для кабардинцев поведение балкарцев, которые их не пропустили, совершенно нелегальной и недопустимой суверенизации кино. По факту, разве не является вот эта самая Балкария чем-то отдельным?
По факту контроля территории Финой, да. Или ее мысленнее себя.
По балкарскому факту, да.
С балкарской стороны, да. Со стороны, с точки зрения государства, как бы современного, это странное, да, представление очень. С точки зрения той сложившейся системы политической, которая сейчас сложилась, да, государство не обеспечивает безопасность правосудия на своей территории, поэтому безопасность и правосудие пытаются на своей территории поддерживать общины. В этом смысле здесь нет правых и виноватых.
О событиях в Кабардино-Балкарии мы беседовали с гостем недели Денисом Соколовым. Филиал Коммерческого банка самопровозглашенной Республики Южная Осетия стал одним из двух кредитных учреждений, которому позволено предоставлять услуги на территории самопровозглашенной же Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства ДНР. Что это значит, выяснял Мурат Гукимухов.
Постановление о том, что на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу закона, регулирующего банковскую деятельность, банковские услуги могут предоставлять только Центральный банк ДНР и филиал Юго-Осетинского Международного расчетного банка был размещен 24 сентября на официальном сайте Совета министров ДНР. Возникает вопрос, а почему решили работать именно через Югоостинский банк? Ведь есть еще целый ряд крупных российских банков, таких как Генбанк или РНКБ, которые уже находятся под санкциями из-за работы в Крыму. И, казалось бы, им терять нечего. По мнению российского экономиста, научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, при всем при том, что и в Крыму, и на Донбассе банки попадают под санкции, все-таки в Крыму они находятся на полноценной экономической территории России, в то время как Донбасс – это уже серая зона. По всей видимости, принято решение эти сферы банковской активности не смешивать, говорит Александр Караваев.
То есть вот Генбанк и РНКБ, они остаются как российские банки. Их можно найти в рейтинге российских банков. Они ходят в топ-150. Соответственно, они развивают свою деятельность на территории России, российских регионов и в Крыму. Но находятся при этом под санкциями. То есть в рамках российского правового поля они обладают всеми полномочиями и могут использовать все инструменты для защиты своих интересов при торпедировании в каких-то случаях их со стороны стран, поддерживающих санкции. А вот банки другого рода, те, которые работают на территориях непризнанных или вот условно признанных, они вот эту линию, эту границу все-таки не переходят. То есть они остаются вот в такой серой зоне и работают между собой. Видимо, все-таки принято такое окончательное решение, что смешивание вот этих зон банковской активности не будет происходить.
Почему все-таки решили не пересекать черту? Для чего это нужно?
А для того, чтобы не подвергать проблемам те юридические лица, которые есть. Ну, для удобства клиентов, потому что если банки работают на территории России, то и клиенты там находятся вот в этой сфере, в легальном российском поле. А те юридические лица и клиенты, которые находятся в серой зоне, они, собственно говоря, будут там и вести свою деятельность. Если они переходят на территорию российской юрисдикции, они открывают счета. Как они будут производить межбанковские свои обмены, по каким системам, это уже второй вопрос.
Необходимо отметить, что Международный расчетный банк Республики Южная Осетия – это не российское юрлицо, зарегистрированное в Южной Осетии. Нет, это действительно Югоостинский банк, который был открыт еще в 2014 году, вскоре после того, как Южная Осетия признала независимость ДНР. Группа предпринимателей из Южной Осетии предложила эту идею – создать коммерческий банк и проводить через него расчеты между Россией и ДНР, как через офшор, который не подпадает под западные санкции. Общество с ограниченной ответственностью Международный расчетный банк Южной Осетии был создан по стандартной схеме, как и другие югоостинские банки, которые создавались, причем еще до признания республики. В Схинвале регистрируется банк, он открывает в российском банке счет, как обычное юридическое лицо. То есть корсчет югоостинского банка – это обычный расчетный счет в российском банке. Если раньше это приводило к задержкам платежей на день-другой, то за последние годы научились работать. И теперь переводы проходят день в день. То есть никаких неудобств клиенты Международного расчетного банка Республики Южная Осетия в Донбассе испытывать не будут. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Дары волхвам. Дмитрий Манявы пытается понять, что между строк канонических текстов говорится о роли грузинской церкви в предвыборной борьбе.
Грузинское общество отталкивает реальность, брезгливо отстраняет экономическую статистику и выбирает для обсуждения темы, позволяющие говорить красиво без погружения в детали. Недавно все увлеченно болтали о легализации марихуаны, а затем переключились на взаимоотношения государства и церкви. Такая повестка дня заставляет иностранных наблюдателей чувствовать себя кироловской Алисой, попавшей на безумное чаепитие. Ученые часто теряют ключевую мысль в лабиринте рассуждений, а вот шпионам, предпочитающим лаконизм, лаконичные донесения, иногда удается ухватить саму суть. Бывший советский резидент в Иране Леонид Шибаршин писал: «Есть еще одна особенность у персов – склонность к постоянному тихому бунту, напору на власть, прощупывание ее на прочность. Ослабевает власть, напор усиливается». В этом аспекте персидское влияние на Грузию, кажется, было более значительным, чем российское или турецкое. Непрерывное тестирующее давление снизу является неотъемлемой частью грузинской политической культуры, и правительство ведет себя аналогичным образом, выстраивая отношения с обществом и отдельными группами. То, что выглядит как ожесточенное противостояние, на поверку может оказаться лишь привычной формой взаимодействия, в том числе и между руководителями патриархии и правящей партии. Негативная реакция Ильи II и епископов вынудила грузинскую мечту отложить принятие закона, регулирующего производство и экспорт марихуаны, и, по словам премьер-министра Бахтадзе, перейти к интенсивным дополнительным консультациям со всеми заинтересованными сторонами. 18 сентября, через два дня после антинаркотической проповеди патриарха, правительство приняло решение о передаче Грузинской православной церкви земельного участка площадью 68 346 квадратных метров в селе Квабижвари. Некоторые комментаторы полагают, что за этим авансом последуют более щедрые дары. В стране, где влияние церкви ощущается на каждом шагу, а в конце 80-х всерьез рассматривалась идея превращения Священного Синода в Верхнюю Палату Парламента, ни один глава государства даже на пике могущества не станет ссориться с духовенством непосредственно перед выборами. Не всем ясно, по какой причине правительство занялось злополучным законопроектом в столь неудобный момент, и почему, например, попыталось запретить перевозку пшеницы и муки на автотранспорте, хотя, несомненно, могло предугадать, что спровоцирует яростные акции протеста, которые совершенно не были нужны грузинской мечте в предвыборный период. Запрет перевозок пришлось отложить на год. Это не первый случай, когда власти принимают спорные решения в неподходящее время, и проблема тут, вероятно, заключается в особенностях олигархического мировосприятия, подчиняющего политическую целесообразность экономической, почуяв сверхприбыль, крупный капитал ломится вперед, как кабан сквозь тростники. Лидеры правящей партии припрятали марихуановый законопроект и будто бы склонили головы, смиренно внимая проповедям священнослужителей. С драматургической точки зрения инцидент был исчерпан, но некоторые епископы начали говорить крайне неприятные вещи о Соломе Зурабишвили. Если в краткой, но бурной кампании участвовали лишь симпатизирующие национальному движению иерархи, она бы не привлекла такого внимания, но среди них был и архиепископ патриарха Яков, заявивший: «Не знаю, станет ли она президентом, но королевой каннабиса станет точно». Владыка весьма своеобычно интерпретировал комментарии Зурабишвили о марихуане, но это мало кого заинтересовало, поскольку началась игра на грани фола. Избирательный кодекс запрещает религиозным организациям участвовать в предвыборной агитации. Разумеется, священнослужители могут говорить о злободневных политических вопросах, в том числе и самвона, но в четвертом пункте первой статьи Конституционного соглашения 2002 года, регулирующего отношения светских и церковных властей, сказано, что без специальных полномочий церковь представляют церковный собор, католикос-патриарх, священный синод и патриархия в лице архиепископа и секретаря. Именно к этой статье апеллировали неправительственные организации, обращаясь к Центризбиркому в 2014 году, когда владыка Яков призывал не допустить возвращения националов к власти. С формальной юридической точки зрения очень сложно соотнести реплику архиепископа с официальной позицией ГПЦ. Но в стеклянном дворце Бедина Иванишвили ее, безусловно, могли воспринять как очень серьезный сигнал. 19 сентября патриарх распространил обращение, в котором призвал священнослужителей воздержаться от политических комментариев и некорректного упоминания тех или иных политических лиц. 21 сентября владыка Яков заявил, что он пошутил, назвав Зурабишвили королевой каннабиса. Как тут не вспомнить знаменитую сцену из фильма «Кавказская пленница» «Бамбарбия Киргуду»? Что он сказал? Он говорит, что если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка. Шутка. Правители современной Грузии едва ли размышляют о Юстиниановой симфонии властей, но прекрасно понимают, что не сумеют преодолеть хронический дефицит легитимности без помощи патриархии. Справедливость этого утверждения подтвердилась прежде всего в 90-х в ходе войны между сторонниками Гамсахурди и Шеварднадзе. Что касается Михаила Саакашвили, он сперва пытался подчеркнуть свою независимость и, опасаясь негативной реакции союзников-либералов, избегал слишком тесного сотрудничества с церковью. Когда вокруг нее начали группировать сгруппироваться непримиримые противники нацдвижения, поднявшие на щит консервативно-традиционалистские ценности, Саакашвили пришлось заново выстраивать отношения с духовенством, несмотря на плохо скрываемое раздражение, которое мешало ему действовать последовательно. А в период деградации и разрушения режима он стремился задобрить епископат и добиться его поддержки, посещал торжественные молебны с усердием Генриха IV, доковылявшего, наконец, до Каноссы, однако не преуспел. Отрицательное отношение значительной власти духовенства к националам помогло Иванишвили выиграть выборы 2012 года, но основной инстинкт олигарха, требующий постоянного ослабления сильных игроков, вероятно, подталкивал его к ограничению влияния патриархии. 4 февраля 2014 года он заявил, что ситуация, когда тема церкви табуирована, оскорбительна для нашего общества, и подчеркнул, что патриарх может ошибаться. Паства тогда взревела, как раненая львица, и Иванишвили перестал высказываться по данному вопросу прямым текстом. Но в феврале 2017-го он не помешал правоохранительным органам раскрутить цианидовое дело. В тот период интриги в патриархии, предполагаемая попытка убийства с применением яда и прочие борджианские гнусности обсуждались на каждом углу. А власти не только получили возможность вмешаться в церковную игру престолов, но и нанесли ощутимый урон авторитету ГПЦ. Что посеет человек, то и пожнет. И следует ли теперь удивляться тому, что Саломе Зурабишвили назвали королевой каннабиса? Но это не значит, что верхушка духовенства будет способствовать смене режима. Епископат является автономной частью грузинской элиты, но он вряд ли пойдет против внутриэлитного консенсуса, который на данном этапе не предусматривает разрыва с Иванишвили. Стороны не ставят перед собой решительных целей, а лишь прощупывают друг друга и откатываются назад при первых признаках серьезного сопротивления. Вот характерный терминологический нюанс. 22 сентября в эфире телекомпании «Пирвели» архиепископ Яков рассуждал о марихуановом законопроекте и, похваливая власти за конструктивный подход, заявил: «Меня часто спрашивают, победили ли мы в битве, но это не было битвой». В такой ситуации можно немного продвинуться вперед, но нельзя изменить природы, взаимоотношений, основных принципов симбиоза двух частей правящей элиты. Сторонники секуляризации коллективного сознания вряд ли умеют воспользоваться очередными трениями в верхах. Многие из них, утратив позитивные цели, давно не пытаются переубедить своих оппонентов и стремятся лишь оскорбить и унизить их. Они почти не задумываются о том, что оптимальным средством ограничения политического влияния патриархии является не бесперспективный, по сути, лобовой штурм ее позиции, а укрепление демократических институтов, позволяющее преодолеть проблему дефицита легитимности. Если оно будет успешным, государство, как, впрочем, и общество, начнет выздоравливать, а церковь уделять намного больше внимания тому, что заповедал ей Иисус.
Это была позиция Дмитрия Манявы, которую прочитал Серго Бригвардзе. Цвет настроения белый. Мэрия Тбилиси намерена ввести единый визуальный стандарт для такси. Фирменным цветом тбилисского такси, согласно задумке, станет белый. Самих таксистов новость не обрадовала. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Белый голубь, символизирующий мир. Белый флаг, как знак перемирия. Рыцарь на белом коне. А теперь вот белое такси. Каким именно ассоциативным рядом руководствовались в мэрии Тбилиси, принимая решение о новом визуальном стандарте для такси, сказать сложно. Однако через год, как заявил сегодня мэр столицы Ках Каладзе, цветовой стандарт вступит в силу. Тем временем первый этап реформы уже входит в активную фазу.
С октября предоставление услуг без соответствующей лицензии станет невозможным. На данном этапе выдано более 6200 разрешений. Я хочу предупредить всех заранее, в отношении людей, у которых не будет разрешения, будут применяться строгие меры. Помимо этого, мы работаем над визуальным стандартом. Мы решили, что с октября 2019 года обязательным станет белый цвет. Опять-таки, с октября следующего года предоставлять услуги не смогут владельцы трехдверных автомобилей и машин с правым рулем.
Мэр даже продемонстрировал фотографии то, как будет выглядеть стандартное такси через год. Белый седан с желтой рекламной полосой по бокам и шашечкой с текстом «Такси Тбилиси». Кстати, трафареты, пообещал Каладзе, мэрия раздаст таксистам бесплатно. Между тем, Роман Гацеридзе из ЕНД считает, что идея носит коррупционный характер. Он предположил, что в мэрии уже начали налаживать красивый бизнес. Коррупционным душком, считает Гуцериидзе, отдает и от инициативы с бесплатными трафаретами. «Все мы знаем, как проводятся подобные тендеры», — сказал он. К слову, сами таксисты не особо рады перспективе пересесть на белых коней. Даже, к примеру, Гия, который по счастливой случайности и сейчас ездит на белом автомобиле.
«Пусть для начала поднимут хотя бы чуть-чуть уровень жизни, а потом принимают какие угодно стандарты. А если так, хотят революции, они ее получат». «Это, конечно, не особо приятно, но если не оставят выбора, мне тоже придется перекрасить или вообще поменять машину. Если перекрашивать мою, думаю, это будет стоить не меньше 1000 лари. И это внушительная сумма для всех в Грузии». «Даже у коммунистов не было такого правила. Нет, и сегодня во многих, скажем так, нормальных странах, более развитых, чем наш. Когда говорят о машинах с правым рулем, например, это я понимаю. Но при чем здесь цвет? Если мне предоставляют право работать, я должен работать на той машине, которая у меня есть, какого бы цвета она ни была».
Что должна была изменить реформа этой сферы? По словам руководителя неправительственной организации «Хаб Джорджия» Васоу Рушадзе, она должна была затронуть 4 основных направления. Это стандарты безопасности, экология, компетенция водителей и, наконец, вопрос опрятности салонов такси. Но что-то, судя по всему, пошло не так.
«Мы получили следующую картину. На первом этапе чистую бюрократию, перепись такси. Водителям такси назначили сбор 100 лари в год. Не повысили тем самым стандарты безопасности, не позаботились об экологии или нечто подобном. А сейчас мы видим, что через год изменения должны затронуть цвет машин. Здесь появляются определенные проблемы, так как это, разумеется, связано с дополнительными расходами. В целом это означает, что возрастут операционные расходы, а это, разумеется, отразится и на стоимости самих услуг, на тарифе».
Урушадзе говорит, что не приемлет инициативу, которая не направлена на решение основных проблем, существующих в этой сфере. Она, по его словам, и отдаленно не напоминает то, что в свое время обещал сделать мэр столицы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.